Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается вопроса слушателя, проект Конституции и культурная политика. Интересно услышать, что думают ведущие о политическом и культурном самоопределении русской нации. Каким вы мыслите политику в сфере воспитания культуры русских людей? Что из прошлого нашей культуры следует бережно сохранить? От каких родственников варварских привычек мышления? И так далее, так далее. Как в проекте Конституции, над которым вы работаете, будет отражен вопрос политического самоопределения русской нации, культурного воспитания русской нации? Знаете ли вы из истории примеры хорошо продуманной и талантливо проводимой национальной культурной политики? И далее из дискуссии читателей. Мне кажется, что СССР был моделью, опытным образцом будущего мироустройства. В сталинские времена модель едва не вышла из-под контроля. Но впоследствии управление было восстановлено, модель демонтирована как представляющая угрозу. И мнение еще одного слушателя, что примером политики государства в области поддержания самобытной национальной культуры, мне кажется, был СССР при Сталине. Как справедливо заметил Мухин, в СССР строили общество для людей. И что к 80-м годам там не условия были плохими, а людей не осталось. Ну, что я хочу по этому поводу сказать. Во-первых, относительно вопроса вот нашего слушателя Ватта. И главное его о том, как в проекте Конституции будет отражен вопрос политического самоопределения русской нации и так далее. Вы знаете, во-первых, мы еще не дошли до такой детализации нашего конституционного проекта, чтобы сказать, будет ли там отражен, значит, вопрос вот этого политического самоопределения какой-либо нации и его культурного воспитания. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, Конституция – это не некий универсальный предмет вроде Библии, который как бы содержит в себе ответы на все вопросы. Вот только открой ее, прочитай, и у тебя там будет на него ответ. Вообще-то это очень узкий, на мой взгляд, документ, который должен содержать ответ на вопрос, откуда в государстве берется политическая власть. Если она избирается, то каким образом? И каким образом обеспечить так, чтобы она выражала именно волю народа, а не какие-то свои собственные интересы, что мы имеем практически во всех государственных системах, существующих до сегодняшнего дня. Вот если Конституция будущая сможет разрешить этот вопрос, как самый главный, то тогда, я думаю, те органы, власти, которые она изберет и которые будут выражать интересы народа, они смогут, как следствие, определиться и в политике культурного самоопределения, культурного воспитания русской нации или любой другой нации, которая будет жить в русском государстве, и вопрос его политического самоопределения. То есть Конституция, на мой взгляд, не должна предрешать этот вопрос. Она должна создать условия для того, чтобы это самоопределение произошло в соответствии с волей народа и, в частности, вот с волей русской нации. Это одна часть дела. А второе – это то, что действительно СССР был уникальным по своей значимости проектом, проектом практически наднационального государства. Отсюда, кстати, и символика сама СССР с земным шаром, вот в снопе Колосьев. Отсюда и подход к названию страны, который сознательно не содержал ни одной географической привязки, именно потому, чтобы эта страна мыслилась как некое универсальное, общепланетарное государство.
Новая общность — советский народ.
Советский народ — это уже да, вот сегодняшнего. Как бы это давность уже совсем недавнего прошлого. Я говорю, что когда этот проект замысливался, когда он оснащался еще своим гербом, когда он обращался названием, идея была в том, чтобы создать, ну, как-то сегодня...
по названию «Союз Советских Социалистических Республик».
Ну да, то есть
это точно отражало название.
Создать некую матричную структуру, в которую могло бы включиться любое другое образование на земле, которое бы строилось по принципу Советской Социалистической Республики. Вот фактически, то есть Советский Союз был матрица. И в этом смысле этот проект не закончен. Он просто не смог осуществиться на том этапе, на котором он был сделан, но это вовсе не значит, что к нему не будет возврата на каком-то новом этапе, так сказать, с новыми
возможностями и, возможно, с какими-то новыми подходами. Потому что сама по себе идея объединения людей на Земле в качестве единой такой содружественной структуры, а не борющейся и кусающейся друг друга постоянно, так сказать, такого сообщества, это, конечно, идея, которая не может не вдохновлять, и в ней содержатся идеи политического и культурного самоопределения очень многих наций, в том числе и русской.
Я думаю, что наш проект Конституции, его легко сравнивать с нынешней, которую, так сказать, все мы знаем, и знаем ее недостатки, так сказать, и легко сравнивать в этом отношении. Тот проект Конституции, который мы пишем, по моему пониманию, сильно отличается в сторону нормального, цивилизованного, то, что в правильных терминах высказывается понятие государства, потому что понятие государства и нации, они неразрывно связаны. В современном, так сказать, мире именно страна, которая населена какой-то нацией, она является, вот именно эта нация является характеристикой вот именно этой страны, так сказать. А государство — это та система управления и обслуживания, которая существует при этой нации. Вместе они представляют собой страну с определенной вполне понятной территорией. С этой точки зрения, та конституция, которую мы пишем, она всего ближе всего именно к тому варианту плавильного котла межнационального, который существовал и в имперской России в царское время, и в советское время. Это был тот плавильный котел, в котором та же самая русская нация впитывала, так сказать, какие-то малые народы, и финно-угорские, славяне, так сказать, мусульманские, так сказать, разновидности народов, как тюрки, которые так или иначе потом начинали называть себя русскими, потому что это вот именно был плавильный котел. Собственно, в Советском Союзе происходила такая же теория. Сейчас власти пытаются обособить, так сказать, это. Это звучит в названиях, например, Татарстан, так сказать, вместо того, чтобы назвать это Казанской областью. Вот я как пример, так сказать, то, что функцию плавильного котла и единой нации, которая существует в стране, при этом каждая обособленная национальность не только имеет право, это поощряется поддержание собственной культуры, собственных языковых форм, так сказать, собственных традиций. Это многообразие, оно как раз улучшает, укрепляет и придает краски жизни какие-то. Но, тем не менее, абсолютно понятно, что для нации должны быть общие культурные возможности, одна из которых, ну, как пример, так сказать, конечно, это русский язык. Это как бы он является государственным, он является унитарным, и в данном случае каждый гражданин России должен не просто владеть русским языком на уровне написать заявление, он должен в совершенстве владеть русским языком, чтобы участвовать, ну, например, в судопроизводстве, так сказать, где сложности и нюансы, так сказать, юридические, они очень важны. И не должно быть ситуации, что человек приходит в суд российский и говорит: моя твоя не понимает, так сказать, будьте любезны, мне дайте переводчика, чтобы я как бы свои права отстаивал, так сказать, и с адвокатом работал. Это не есть правильно. Я причем при этом, я прекрасно понимаю, что точно таким же наднациональным языком для культурных русских, которые находятся в стране и которые хотят участвовать в глобальном, так сказать, разделении труда, они должны знать, например, английский, который является сейчас наднациональным языком, он исторически им стал. Значит, если ты хочешь зарабатывать миллионы баксов, так сказать, и на гонконгской бирже торговать ценными бумагами, а также на нью-йоркской, лондонской круглосутки, будь любезен, выучи английский. Именно не французский, не немецкий, не японский, не китайский. А если ты хочешь торговать с Китаем, так сказать, и участвовать в производстве каком-нибудь химическом, так и ядовитом, который только Китай в состоянии выдержать, тебе придется изучать китайский. И никуда ты не денешься, это нормально. Но русский ты обязан знать. Не хуже, чем Высоцкий, который является носителем вот современного русского языка. Мы уже не языком Пушкина говорим, мы говорим языком Высоцкого, да, он более современен. Или языком Шалова, если уж совсем брать нынешний современный язык. Кстати, сам по себе Шалов, Тимур, он черкес. Но смею вас уверить, так сказать, сидя он с нами сейчас в студии, он бы поразил вас сочностью московского, русского, классного, оригинального, с новыми словами, с какими-то новообразованиями, современный язык. Вот в этом плане надо ориентироваться больше не на создателей Конституции, а на поэтов, на писателей, в плане языка. Потому что они являются носителем словесности в самых современных и самых изощренных и классных, очень, очень приятных формах.